услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге пророка Даниила. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему. И ему дана власть снова и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не нарушится. Вострепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видения головы моей смутили меня. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого. И он стал говорить со мною и объяснил мне смысл сказанного. Царство же и власть и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему. Здесь конец слова. Меня, Даниила, сильно смущали размышления мои, и лице мое изменилось на мне, но слово я сохранил в сердце моем. Здесь завершается наше первое чтение из слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в откровении Иоанна Богослова. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». И 24 старца, сидящие перед Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: «Благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, который еси и был и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился». Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Истинная христианская религия». Когда труд этот окончен был, то Господь созвал 12 своих учеников, воспоследовавших Ему в мире, а днем позже Он послал их проповедовать всему духовному миру Евангелие о том, что Господь Бог Иисус Христос царствует отныне, и что царствие его во веки вечное, как предсказано было через Даниила, а также и в Откровении, и что блаженны пришедшие на брачную вечерю Агнца. Было же это 19 июня 1770 года. Именно об этом и говорит Господь, что пошлет Он ангелов Своих, и соберут они избранных Его от одного края небес до другого. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Когда труд этот окончен был, то Господь созвал 12 своих учеников, воспоследовавших Ему в мире. А днем позже Он послал их проповедовать всему духовному миру Евангелие о том, что Господь Бог Иисус Христос царствует отныне, и что царствие Его во веки вечное. В прошлое празднование 19 июня, Дня Новой Церкви, мы в основном сосредотачивались на толковании символического, внутреннего смысла этого места из книги «Истинная христианская религия». Но сегодня я хотел бы открыть немного другой аспект этой цитаты, этого описания. Аспект, может быть, не столь связанный с символическим значением происшедшего события, но, несомненно, важный для лучшего понимания того, той духовной реальности, которая за ним стояла, и той духовной, так сказать, среды, в которой она происходила. Для того, чтобы понять все значение этого события из духовного мира, то есть призвание Господом в духовном мире 12 апостолов, нужно ясно помнить, что второе Господне пришествие в наш мир состоялось именно посредством Его духовного присутствия в Своем Божественном Слове и внутреннего исполнения Слова присутствия и внутреннего исполнения Слова присутствием Своего Божественного Духа. Как об этом было предначертано в Евангелии от Матфея, тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою и славою великою, и пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес и до края их. Духовное значение этих символов пророчества, данного нам в Евангелии от Матфея, согласно небесному учению веры, заключается в том, что пришествие Господа на облаках небесной с силой и славой есть присутствие Его самого в Слове и Откровении. Облака означают буквальный смысл слова, а слава – внутренний смысл его. Ангелы с трубой громогласной означают небеса, откуда исходит божественная истина. Из этого можно видеть, что значат эти слова Господа, а именно, что под конец церкви, когда не станет более любви, а затем и веры, Господь откроет слово его внутреннем смысле и объявит тайны небесные. Такое непосредственное откровение совершается ныне потому, что оно то самое, которое разумеется под пришествием Господним. То есть посредством, это как бы одно из базовых учений нашей церкви, посредством небесного учения веры, вот этих вот книг, которые были написаны человеком по имени Эммануил Сваденбург, состоялось второе Господне пришествие. То пришествие, которого многие века христиане ошибочно ожидали в символах чувственно-природных, то есть так буквально, как это было описано в Слове Нового Завета. В действительности же оно состоялось бы вроде бы совершенно тихим и неприметным образом. Поэтому для очень многих является камнем преткновения принять идею о том, что небесное учение веры, вот именно вот эти книги, Вот это откровение. И есть второе Господне пришествие. И именно потому, что в нашем природном мире это пришествие отображалось лишь репрезентативно, а именно написанием книг небесного учения веры. То есть создается впечатление, что это было лишь действие какого-то одиночки, писавшего книги, и никаких знамений, никаких чудес, никаких, скажем так, великих изменений в реальности, в той реальности, которую мы считаем единственно возможной, не происходило. Но, и это всегда надо помнить, совершенно иначе то, что миром воспринималось как написание и издание книг каких-то чудаковатым отдельным ученым-философом, совершенно иначе все это воспринималось, и все это происходило в духовной реальности, то есть в мире духовном, которое по божественному порядку является гораздо большей реальностью, чем та, в которой мы обитаем, и которая в небесном порядке называется всего лишь последними началами, где все завершается. Суть же, для того, чтобы понять механизм происходящего, нужно помнить, что мир духовный, Царствие Господне, преисподнее, мир духов, все это находится в сознании человеческом. Все это находится в том, что мы привыкли воспринимать лишь как эфемерный и абстрактный мир человеческих мыслей, человеческих стремлений, человеческих побуждений, страданий и удовольствий. Вот это является одним из главных постулатов, одним из главных откровений и сообщений, которые нам принесло небесное учение веры. Хотя еще в Новом Завете Господь говорит ученикам Своим, был же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь, или вот оно там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть, объясняя, обращая их внимание на то, что подлинное Царствие находится не где-то там, в другой вселенной, на другой планете, в другом измерении, как сейчас модно это рассуждать, а она находится внутри нас, что наш духовный мир, он субстанционален, реален не менее, а в общем-то даже и более, чем та материальная реальность, которую мы привыкли считать единственно данной нам реальностью. Но полностью вот этот намек, который Господь дал в разговоре фарисеям в слове Нового Замета, был раскрыт именно в откровении небесного учения веры, где было не только рассказано об этой духовной реальности, показано, как она связана с нами, но и дан тот полный механизм, посредством которого все творение держится в единой цепи. И в этой цепи есть уровни бытия, от самого высшего уровня, то есть от Господа, от вечности, спускаясь по степеням через небеса, через мир духов, и до самого последнего уровня, который называется миром природным, и в котором все обитают, пока они остаются природными людьми. Отсюда, если захотеть, можно понять и увидеть механизм, посредством которого Господь осуществлял свое второе пришествие в нашу реальность. Но запомним, не только в нашу реальность, а во все уровни реальности, в том числе и в нашу. Дело в том, что сознание Сведенборга, избранного Господом для своего посещения и пришествия, было тем фокусом, в котором сошлись мир внутренний, или же мир духовный, и мир внешний, или же мир природный, в процессе второго Господнего пришествия. Тут важно понимать, все те события, которые описаны Сведенборгом в своих книгах, они происходили во всеобщности мира духовного, то есть касались того мира, который находится в сознании всякого человека. Но точкой приложения божественных сил, тем центром, от которого тогда все происходило и вокруг которого все вертелось, было именно сознание Эммануила Сведенборга, органические формы его сознания, духовно-органические и даже природно-органические формы. Это как, скажем, в механике. Для того, чтобы поднять груз, нужно найти точку опоры. Если вы помните, Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир». Так вот, Господь в качестве точки опоры взял ум одного человека, подготовленный так, чтобы служить надежно этой точкой опоры. И, действуя через нее, он своей божественной силой перевернул всю Вселенную. Это звучит странно, потому что мы по своей, так сказать, привязанности к миру материальному привыкли, что чтобы для того, чтобы что-то сделать, нужно приложить очень много таких непрямых физических усилий. Если ты хочешь срыть горы, нужно послать кучу экскаваторов. Но, опять же, даже в механике, теоретически, если найти точку опоры, можно один человек и, скажем так, достаточно сбалансированные плечи. Один человек, даже ребенок, легким касанием может перевернуть Вселенную. Как это не выглядит невероятно. Но даже с точки физических законов в этом нет никаких, ну, никакого парадокса. Так вот, как мы знаем из небесного учения веры, сила принадлежит последним началам. Вот почему Господь для того, чтобы действовать, для того, чтобы восстановить порядок, первый раз пришел в наш мир и воплотился в Бога-человека Иисуса Христа для того, чтобы прославить и провести в актуальное состояние свою третью степень или же степень духовно-природную. И только посредством вот этой человечности человека Иисуса Христа, простой человечности, вот этой точки опоры, он мог перевернуть Вселенную и образовать в ней, как последующий ее центр, точку своей божественной человечности в ее последних началах. И если в том случае вот этой точкой опоры послужила богочеловечность Иисуса Христа, его простая человечность, взятая от Матери Марии, вот точно так же и в случае второго пришествия Господня, этой точкой послужило сознание, простое человеческое сознание человека по имени Эммануил Сведенборг. Сведенборг даже описывает, как это происходило. В одной из его книг есть место, где он пишет: «Господь исполнил его своим присутствием», то есть вот органические формы, «присутствием чего?» «Присутствием своей божественной человечности». И когда человек по имени Эммануил Сведенборг брал в руки свой экземпляр Библии, вот латинской Библии, которая у него была, и ее читал, Господь, действуя в его сознании через последнее начало, вот этот вот текст Ветхого и Нового Завета, который тогда пребывал в его сознании органическими формами, Господь действовал на всю всеобщность мира духовного. Сведенборг описывает, когда он читал псалмы, менялось расположение небесных сообществ. То есть это важно понимать. Второе пришествие – это было не просто, скажем так, разрушение каких-то там первых небес и все. Принципиально изменился порядок расположения небес в принципе и отношение их к последним началам, то есть к миру, к сознанию человеческому. В процессе чтения происходила вот реализация, это была нисходящая степень, а восходящая – когда Сведенборг писал свои произведения. И в них, в этих произведениях, закреплялся новый порядок для расположения небесных сообществ. Я об этом уже говорил однажды в проповедях. Есть две проповеди. «Единородный сын» и вторая проповедь. Они еще написаны были. Где я говорил, что на самом деле после первого пришествия изменился совершенно Ветхий Завет. Ветхий Завет после первого пришествия, даже в своих самых последних началах, это не то, что Ветхий Завет до первого пришествия. Это две совершенно разных книги, как в своих высших, так и в своих последних началах. Хотя внешние формы вроде бы представляются сохранившимися. Как, скажем, древние евреи читали своим телесным умом про этих всех, скажем, исторические книги пророков и так далее. Так вроде бы они читаются и сейчас, но ничего подобного. Остались только чисто внешние формы, вот самая внешняя пленка. Внутренне же изменилось все, и, соответственно, даже внешние формы теперь соответствуют совершенно другим началам. То есть это нечто совершенно другое, совершенно новое. И точно то же произошло и во время Господнего второго пришествия. То есть изменилась то внутренняя реальность, что стояла за Ветхим и за Новым Заветом христианской церкви. Стало совершенно иное расположение духовных небесных сообществ. Теперь они относятся не к отдельно взятым по себе Новому и Ветхому Завету, а теперь они относятся к единственному Божественного Слова, всем трем заветам в своем неразрывном единстве. Сейчас, в наше время, не существует, вот по большому счету, отдельно Ветхого и Нового Завета и небесного учения веры. Нет, они собой в своем единстве составляют единое Божественное Слово, которому вот в этом комплексе, на которое в эти последние начала опирается вся всеобщность Царствия Господня в духовном мире, все Господни небесные сообщества и все сообщества мира духов. Понимание среди людей Новой Церкви этого таинства, оно как бы не пришло сразу. Оно было отложено до начала 20 века. Но с завершением написания Сведенборгом своих книг завершилось преобразование полное мира духовного, всех сообществ, находящихся там. И отныне они стали опираться и существовать в церкви и в мире совершенно в других последних началах. Последнее начало для них – это прежде всего слово, то есть священное писание в биологических формах сознания верующих людей, принадлежащих новой церкви. И через них они как бы протягиваются, достигают даже самых отдаленнейших уголков и сознаний людей во всем остальном мире, а через это и того, что мы называем нашей природной реальностью. Соответственно, каждая написанная Сведенборгом буква этих творений, как последняя степень порядка его сознания, биологических форм, это было Господня невидимая, неслышимая поступь на всех степенях бытия, катастрофически меняющая мир духовный на всех его уровнях. О том, что происходило в процессе написания этих книг и через написание этих книг, мы можем прочесть в достопамятностях, приложенных к таким книгам, как «О последнем страшном суде», например, или же «Апокалипсис открытый». Все, что там описано, и Сведенборг это несколько раз подчеркивает, происходило именно потому, что появлялись его книги. То есть в том мире это выглядело так. Господь, он приходил в какое-нибудь сообщество, там собирались самые мудрые мира и так далее, и начинался разбор как бы слова, доктринальных пунктов. Они говорили свое мнение, а потом выходил Сведенборг и говорил слово. И это не он говорил, это Господь в нем и через него низводил вниз последнее начало свою божественную истину. И эта истина всех судила, Эта истина всех разделяла. И эта истина сносила вот эти вот ложные небеса. Она разрушала в духовном мире сообщество. Падали в пропасти горы, рушились города, горели целые страны. Вот слово Господне действовало во всей своей силе и во всем своем могуществе, судя духов и определяя каждому из них его место в вечности. То есть это было не просто какое-то там. Вот в этом сила божественного слова. Мы говорили с вами в лекции о магии, что даже маги силой своего, так сказать, злоупотребления с божественным порядком в последних степенях может менять даже реальность, скажем так, нашу материальную. И слово может менять материальную реальность, особенно если его говорит Господь в человеке. Но в отличие от магов, которым как раз не нравится порядок, которые пытаются его менять, и поэтому их действия заметны, поэтому магическую, скажем так, действие часто можно заметить именно вот как чудо, потому что оно противоречит законам порядка. Господь, если нет на то особой необходимости, всегда предпочитает действовать именно в законах своего собственного порядка, ибо Он сам есть закон и порядок в себе. И именно поэтому, по большей части, мы не видим, мы не замечаем непосредственного действия Господня, потому что оно идет именно в законах порядка. Даже когда Господь совершал чудеса во время своего первого пришествия, они выглядели как бы локальными. Их не видело большинство даже иудеев того времени, поэтому они сомневались, поэтому они не верили. Хотя каждое его чудо меняло ту всю реальность, в которой он находился, от самых высших и даже до самых последних начал. Более того, он именно через последнее начало менял Всевышнее начало. Но тогда это было заметнее, очевиднее, потому что порядок был настолько извращен в мире, что чтобы его изменить, Господу приходилось действовать радикально, иногда очень заметно. В случае же второго пришествия порядок был восстановлен в основном. То есть нужно было его завершить, так сказать, последний штрих. И поэтому Господь мог себе позволить действовать так, даже изменяя нашу материальную реальность, что людям это было незаметно. Они воспринимали все происходящее затем как причинно-следственные связи явлений естественных, там общественные процессы, революции, эпоха просвещения, образование, технический прогресс. Но все это лишь искры, щепки вот этого изменения внутреннего реальности, которое достигает даже до последних начал. И все, что мы наблюдаем с конца 17 века в Европе, в мире, все, что так радикально изменило нашу реальность, в которой мы живем. А мы даже не можем себе представить, насколько наша реальность сейчас отличается от реальности людей 17-го столетия. Я не говорю уже о всех этих технических штучках, но даже общественно-социальные, человеческие отношения, свобода, которую мы имеем, к пониманию информации, к постижению, если хотим ее воспользоваться, она совершенно отличается от того, что было вот к концу, вернее, к началу второго божественного пришествия. И это надо знать, это надо всегда помнить. Эти книги – это божественное второе пришествие во всей своей полноте, полностью изменившее все уровни реальности, вплоть до самых последних начал. И именно через последнее начало. А то, что люди этого не замечают, то, что они не видят, то, что им кажется, что это все еще писание какого-то отдельного чудаковатого философа, теолога, там, мистика, это лишь потому, что Господь по милосердию своему не допустил такого всплеска нарушения внешних видимостей порядка, которое бы людей принуждало. Ибо всякое чудо, всякое нарушение порядка принуждает человека. А принужденный человек теряет возможность естественно отыскать свое место в вечности. Какое бы это ни было место, преисподней или же небеса, и подвергается гораздо большей опасности. То есть совершить профанацию и упасть гораздо ниже, чем ему предначертано по его, скажем так, рождению и общему порядку. Отсюда следует, что завершение Сваденборгом книги истинной христианской религии в том мире и в этом означало собой завершение всех преобразований. Образовалась совершенно новая духовная реальность в том мире. Начали образовываться совершенно новые последние или же первые небеса. Старые были разрушены. И именно в контексте этого становится понятно то, что описывается вот здесь, в этом эпизоде, когда Господь призывает апостолов и посылает их проповедовать всей общности духовного мира. Но опять же, чтобы понять происходящее, нужно вернуться немного назад и посмотреть судьбу самих апостолов. После того, как они были призваны Господом, после того, как Господь ушел и оставил их в этом мире проповедовать Евангелие. Апостолы прошли, все они умерли мученической смертью, тем или иным образом. Все они потом пришли в ту, другую реальность и продолжили там, как мы знаем из небесного учения веры, свою дальнейшую деятельность, служение, работу. Но, и это мы тоже знаем, апостолы отнюдь не были святыми. Они были плоть от плоти своего века и кровь от крови его. И точно так же, как и все остальные в той реальности, в мире духов, они нуждались в очень длительном, долгом процессе очищения. То есть они не могли сразу же взойти на небеса. Именно поэтому Господь позволил образование вот этих вот ложных, первых, нижних небес, что мир и его жители еще не были подготовлены к последнему. Поэтому все было отложено до его второго пришествия. Ибо если бы Господь сразу же их судил, то они бы все пошли в преисподнюю. Ибо они не были преобразованы и изменены должным образом. Этот процесс занял 17 столетий. 17 столетий эти апостолы продолжали пребывать в мире духов, продолжали пребывать на этих первых небесах, в твердом убеждении, что они уже достигли Господнего Царствия Небесного. И тогда, когда Господь пришел органическими формами, своей божественностью, в сознании человека по имени Эммануил Сваденборг, что стало громадным искушением для всей общности духовного мира, когда через него начала меняться реальность, к нему пришли апостолы. И пришли сначала с возмущением, как к самозванцу. Потому что он практически всеми сначала был воспринят как самозванец. Пока божественные силы не обрушили города, не разрушили горы, не уничтожили всю эту ложную реальность, к которой они были привязаны. И в этой ложной реальности, и это описано в духовном дневнике, люди подлинно, внутренне добрые, находились в тюрьмах, в жесточайшем уничтожении, в подземельях. И они были освобождены, когда весь этот порядок рухнул, когда все эти подземелья были разрушены. Вот тогда они воспринимались как пар над землей, Сваденборг описывает, они уходили в истинные, в настоящие небеса. И апостолы в какой-то мере были основой вот этого ложного порядка. На их, скажем так, собе, и от их собе он отталкивался и базировался. Они думали, и это в Новом Завете четко зафиксировано, что они будут сидеть на 12 тронах и судить все народы. Что они будут управлять всем миром, потому что они последовали за Господом. То есть они были такими же иудеями, с такими же иудейскими представлениями, как и их современники. Только если современники ждали царства, скажем, Господнего вот в нашем мире, то они поверили, что это царство будет в том мире. Но они все еще его воспринимали по-иудейски, то есть как царство, хоть и вечное, но базирующееся на чисто природных и материальных основаниях и, скажем так, власти. они еще не были готовы воспринять вот это духовное царствие Господне. И поэтому, когда порядок начал рушиться, каждый из них прошел по своим страшным дорогам искушений, очищений, преобразований. И каждого из них в этих дорогах поддерживал Господь и вел к своей последней цели, что символизировалось, кстати, если вы помните, омовением ног апостолов во время Святой Вечери. То есть омовение ног, которое для них тогда не значило не более чем обряд, было именно символом тех 17 веков и второго Господнего пришествия, во время которых Господь очистит их духовно-природное начало. Мы не имеем свидетельств, только так, искры как бы, того, что происходило с апостолами во времена второго Господнего пришествия. Но можно догадаться, что каждый из них прошел очень тяжелую, очень трудную, очень страшную дорогу. То, что в этом мире было, скажем так, 40 лет откровения, то в том мире, в каждом индивидуальном времени апостола, возможно, были века искушений, века страданий, века опустошений. Но они все же пришли к той точке, когда откровение было завершено, когда преобразование закончилось, опять готовыми следовать за своим Господом, но уже на совершенно ином, новом духовном уровне восприятия. То есть они смирились перед божественной истиной. Они признали Господа в Его новом пришествии, в Его новом обличии, в Его новом обращении. И они были готовы принять от Него миссию и снова идти, и снова проповедовать. Уже не в мире, не по царствам земным, а всей общности мира духовного. Для нас информация о происходящем в том мире, скажем так, как бы узаконенная, официально установленная, завершается последними достопамятностями, приложенными к истинно-христианской религии. Общее описание положения народа в том мире и так далее. Но вот это место говорит нам, что в том мире все начинается сызнова, начинается другая история. И в этой истории апостолы снова выходят и идут проповедовать. И эта история, сокрытая от нас, продолжается уже последние 250 лет, начиная с того момента, когда Господь, даже в общем-то 300, по-моему, лет, когда Господь апостолам дал новую миссию, новое поручение. И вот тут важно помнить, что тот мир и этот мир – это две степени, две раздельные степени одной и той же реальности. Ибо, как вы помните из небесного учения веры, духовный мир – это как бы цепь, а наш мир – это точка, где она, так сказать, закреплена, соединяется в единое целое, цементируется. Именно последнее начало, то есть мир природный, цементирует и соединяет в единое целое все степени мира духовного. Они как бы держат их вместе. Так вот, это соединение совершается через соответствие. Но через соответствие в сознании человека, в сознании, в котором мир духовный и мир природный пребывают одновременно, в двух разных степенях, соединенных между собой соответствиями. И каждый человек есть эта связь. И эта связь в том, что человек находится в этом мире, а ассоциированные с ним духи находятся в том мире. Вот это очень важный момент, ассоциированные духи. То есть, что, чему нас учит небесное учение веры? Когда человек умирает, он теряет, сбрасывает с себя вот эти самые последние, грубые, телесно-материальное начало. Но у него остается нечто, которым он присоединяется к какому-нибудь живущему человеку. Почему? И это мы говорили об этом, что человек – это все уровни порядка. Человек с большой буквы. Вот мы не можем существовать, если у нас нет всех степеней порядка. Но наша степень порядка – это самая последняя, вот материальная. Значит, следующие степени порядка существуют в нас, замещены вот этими протезами, ассоциированными с нами духами. И если вы вспомните проповедь, прочитанную когда-то на эту тему, эти духи составляют часть нашей личности. Они не просто вот как бы стоят рядом другие, а они живут в нас. Это наши чувства, это наше побуждение, это наше стремление. В то же время наше познание – это та основа, которым живет их сознание, ибо духи не обладают памятью. Они пользуются нашей памятью, как своей памятью. И вот в этом мы составляем собой единого человека. Это как бы две составляющих этой самой личности этого единого человека. Как об этом сказано было в небесном учении веры, каждый человек относительно своего духа сообщается в духовном мире с себе подобными и составляет с ними как бы одно целое. Мне часто дано было видеть людей, до сих пор живущих в мире, как духов в обществах в мире духовном. Некоторые в небесных, некоторые в адских, а также говорить с ними целыми днями. И я удивлялся, как же человек, пока живет в своем теле, не знает об этом сам. Отсюда ясно, что тот, кто отрицает Бога, уже сейчас среди проклятых, а после смерти приобщается к своим. То есть каждый дух и, соответственно, каждый человек живет ассоциированными с ним духами. Они ассоциированы с ним по-разному. И есть всегда некий центральный дух, который наиболее ассоциирован с ним и как бы является его личностью в мире духовной. Они почти одно и то же. Они как две степени одной и той же реальности, две раздельных степени. Более того, если эти самые ассоциированные духи уйдут от нас ничего не останется. Как об этом опять же говорит небесное учение веры, было показано живым опытом, что когда те, с кем дух наиболее тесно ассоциированы, убираемы бывают, то он тогда становится как бы совершенно мертвым. И тогда он не может ни мыслить, ни делать хоть что-либо. То есть мы не живем раздельными реальностями, это важно понимать, мир духовный и наш мир. Это одна единая реальность, просто разные ее степени, раздельные степени. Мир духовный – это одна степень, и наш мир – это другая степень. Соответственно, все те, кто ушел, они присоединены к какому-то человеку в мире и действуют с ним согласованно, настолько, что как одна личность. Они пользуются в этом человеке с большой буквы разными составляющими. Мы пользуемся духами, как нашими, скажем так, духовными побуждениями, стремлениями, привязанностями, а они пользуются нашими материальными, то есть нашей памятью, нашей, скажем так, всем материальным составляющим, прежде всего памятью, нашими познаниями. И они действуют в своем мире. Мы действуем в своем мире, но это все действие одной и той же реальности. Поэтому, когда дух находится на небесах, он уже ассоциирован не с человеком, а с каким-либо духом в мире духов. То есть нет непосредственной связи. Но когда дух находится в мире духов, он ассоциирован уже с человеком. Это как матрешка, вот помните, из семи составляющих. В каждой матрешке находится другая матрешка. И тем не менее, каждая матрешка чувствует себя как отдельная личность. Но все они действуют в единости, разделить их нельзя. Это как бы разные составляющие одной и той же личности на разных уровнях бытия. И когда апостолы спустились с этих первых небес, вошли в мир духов, потому что небеса были ложные, и их пребывание было ложным, они не были настоящими ангелами. И они вышли в новое странствие, чтобы очиститься и стать настоящими ангелами. Они жили среди нас, в личностях тех людей, которые были ассоциированы с ними. В этом заключается как бы скрытая мудрость небесного учения веры. Все повторяется. Среди нас ходят апостолы, среди нас ходят Пилаты, среди нас ходят Иуды, среди нас ходят просто праздная, шатающаяся публика из тех, что кричал «распни». И Голгофа, Господня Церковь, она идет и повторяется из века в век, из поколения в поколение. И посредством этого происходит очищение и тех, кто находится в том мире, и тех, кто находится в этом мире. И происходит очищение всего нашего человечества как единого человека. Ибо наше человечество составляет единого человека. И мы в этом человечестве составляем только отдельные как бы клетки, отдельные составляющие, отдельные органы. Каждый из нас действует в каком-либо духе. Поэтому исторические события Евангелия, которые тогда проявились вот в этом, так сказать, ну, исторических событиях того времени, они повторились сейчас. Только тогда, так как человечество было, так сказать, более грубым, более материальным, они, вот эти духовные процессы, фиксировались в грубых материальных вещах, вот в дикой истории израильского племени со всеми его воинами, убийствами и так далее. Потом, когда человечество, скажем так, более, ну, эволюционировало, те же самые действия теперь начали действовать в процессах, происходящих внутри церкви. То есть церкви национальные, все их процессы, вот папская церковь, протестантская церковь, православная церковь, они составляли то, что составляли до этого вот эти иудейские племена. То есть те же духовные сущности и те же люди действовали фактически внутри живущих людей. И каждый делал свой выбор, и каждый имел шанс попробовать его закрепить или изменить. То есть духи уже не могут измениться, поэтому они присоединяются к тем, кто сделает тот же выбор, который они сделали, когда сами были людьми. Но мы, люди, имеем возможность выбрать, каких духов мы к себе присоединим. Присоединим ли мы к себе духа апостола Петра, апостола Иоанна, апостола Иакова, или, может быть, дух Иуды, или, может быть, дух Пилата, или, может быть, дух простого праздного зеваки, который в нужный момент будет создавать массовку и кричать «распни его, распни». И пока мы живем, у нас есть возможность поменять того ассоциированного духа, с которым мы связаны. Если мы меняем свою господствующую любовь, мы меняем и связанных, ассоциированных с собой духов. Это происходит не сразу, это происходит болезненно, это происходит постепенно, но оно происходит. И тогда можно увидеть, если мы будем рефлексировать, как меняется вся наша личность, потому что она связана и состоит как из комплекса, из этих ассоциированных с нами духов. Поэтому, когда Господь выслал апостолов 19 июня 1770 года ко всей общности духовного мира, одновременно вышли апостолы новой церкви, которые начали свое трудное, свое тяжелое дело, ассоциированные с теми апостолами, которые проповедовали общности духовного мира, они проповедовали среди людей нашего мира. И когда они уходили и присоединялись к соответствующему сообществу того же апостола, приходили новые им на смену, и они тоже выбирали, какой путь им принять, в каком сообществе следовать. Потому что личность не важна. Важен путь и качество. Если ты выбираешь путь и качество апостола Иоанна, ты становишься приобщен его кругу. И сам становишься Иоанном по определенным качествам. Если ты выбираешь путь Петра, ты становишься связан, ассоциирован с ним и подобен ему по качеству. Твоя личность становится только последней как бы точкой приложения этих качеств. И если ты выбираешь Иуду, Пилата, простого зеваку, ты тоже становишься частью этого круга. И его выразителем, его как бы представителем в конкретном поколении, в конкретном политическом, там, социальном, религиозном раскладе. И вот так волна Голгофы идет, меняя формы, меняя обстоятельства, меняя внешние одежды. Но все так же продолжается вечный священный спектакль, в котором плачет и бежит за Господом Иоанн, в котором отрекается Петр, в котором судит Пилат и в котором предает Иуда. И также по завершении всего 12 апостолов выходят в свой путь среди народов, идут, проповедуют божественную истину и собирают верных Господа от края и до края. И этим постоянно, ежесекундно, во всякую эпоху, всякий час, всякий день исполняется в каждом последующем поколении Господне пророчество. Пошлет Он ангелов Своих, и соберут они избранных Его от одного края небес и до другого. Аминь. Господу нашему, Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Приступим же к таинству Святой Вечери Господней. Слушайте, как проречено было о святом причастии в книге «Новый Иерусалим» и его небесное учение. Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому тайная вечеря есть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова, потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же духовного смысла слова познается, что означает тело и кровь, хлеб и вино, а также едение. В этом смысле тело или плоть Господа, а также хлеб – суть блага любви, а кровь Господа, а также вино – благо веры. Единение же, усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают его. Ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святые любви и святые веры втекают от ангелов в человека и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связуется с Господом через благо любви к Нему, от Него происходящее, а вкушая вино, которое есть кровь, связуется с Господом через благо веры в Него, от Него происходящее. Должно, однако ж, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только в тех, которые находятся в добре любви и веры в Господа, от Него происходящей. У этих посредством тайной вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие Его, а не связь. Кроме того, тайная вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской Церкви. Ибо все сожжения и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой Церкви, были обозначены одним словом – хлеб. Вследствие этого также и тайная вечеря есть выполнение всего богослужения. Аминь. Господи, творимое здесь таинство Твое. Едите, ибо сие есть тело мое. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.